Спасибо. С новостями часа нас познакомила Екатерина Безгачина. Теперь вновь о новостях погоды. В столице ночью и утром 0+2 градуса, по области от -2 до +3. Днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, +5, +7 градусов, по области +3, +8. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, температура в течение суток 4-6 градусов выше нуля. Восемь часов 7 минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Скандал вокруг российских миротворцев в зоне грузино-абхазского конфликта продолжается. Подробности в репортаже из Тбилиси примерно через минуту. США срочно ищут решение курдского кризиса. Применение оружия гражданскими лицами в Ираке и другие темы в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня». А также, как всегда, экономические обзоры и обзор центральной российской прессы. Вновь возвращаемся ненадолго к вопросу, который сегодня предлагаем нашим слушателям. Считаете ли вы, что правительству удалось заморозить цены на продукты питания? Владимир пишет: «Правительство вместе со всей президентской структурой власти – это уникальная монополия, выжимающая из страны и ее народа жизненные соки». Слушатели Майоровы пишут: «Возможно, отчасти и удалось, но заморозили цены на сегодняшнем беспредельно дорогом рыночном уровне. Вчера купили по 200 грамм пошехонского сыра самого дешевого и Маздама по одной цене», пишут слушатели Майорова. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал действия российских миротворцев в зоне грузино-абхазского конфликта нападением на грузинских полицейских. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Спецназ МВД Грузии освободил грузинских полицейских, которые ранее были разоружены и задержаны российскими миротворцами за агрессивные высказывания, и в данный момент село полностью контролируется грузинской стороной. При этом президент Саакашвили не только потребовал от командующего миротворческими силами генерал-майора Сергея Чабана покинуть зону конфликта, но дал понять, что официальный Тбилиси потребует полностью вывести российских миротворцев из Абхазии.
Нашему терпению приходит конец. В том числе, значит, передайте вашему генералу, господину Чабану, что объявляю я его нежелательной персоной в Грузии. В ближайшие дни он пусть покинет территорию Грузии.
Грузинская сторона готова представить в Совет Безопасности ООН доказательства неправомерных, как считают в Тбилиси, действий российских миротворцев в отношении грузинских полицейских. Видеокассету российского телеоператора, которая в ходе драки между сотрудниками личной охраны Саакашвили и миротворцами, оказалась в руках у бойцов спецназа МВД Грузии. В то же время штаб миротворческих сил в зоне грузино-абхазского конфликта указывает на вынужденный оборонительный характер действий голубых касок и напоминает, что сместить с должности командующего российским миротворческим контингентом может только Совет глав государств СНГ, но никак не Грузия и ее руководство в одностороннем порядке. Государственный министр по урегулированию конфликтов в Грузии Давид Бакрадзе, который находится в Вене, где обсуждает проблематику другого конфликта, грузино-осетинского, на заседании постоянного совета ОБСЕ, заявил, что в произошедшем виноваты именно миротворцы. Как только начался грузино-абхазский диалог, Россия решила показать свое истинное лицо. Россия – это страна, которая не заинтересована в мирном урегулировании конфликта. Это грубейшая провокация, которая может повлечь тяжелейшие последствия, и ответственность за это будет возложена на Российскую Федерацию. Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба в интервью грузинским журналистам по телефону из Сухуми назвал инцидент в Ганмухуре провокацией, организованной грузинскими спецслужбами.
Они их задержали. И тут это вызвало такую провокацию, когда собрали там 200-250 человек, бросили туда в бой, окружили их и пытаются угрожать. Но это уже не тот случай, когда можно угрожать. И тоже подтянули и бронетехнику и прочее. И довели ситуацию до такого абсурда. Очередная провокация.
Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
8:11 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И вновь рядом со мной Вероника Баде. Вероника, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
В этот раз предвыборная тематика.
Да, предвыборная тематика, безусловно, остается в центре внимания российских газет. Вот, например, публикация в газете «Ведомости». «Агитирует и скорая помощь», называется она. «Единая Россия и Справедливая Россия соревнуются в применении административного ресурса, к агитации активно привлекают школьников». Сегодня Центр антикоррупционных исследований Transparency International Russia и Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» представят доклад «Избирательная кампания 2007. Проблемы и тенденции». Документ оказался в распоряжении ведомостей. В нем использована информация СМИ, партий, избиркомов и активистов TI и «Голоса» из 40 регионов с июля 2007 года. Агитация разрешена после выдвижения списков, продолжают ведомости, в СМИ с 5 ноября. И до и после законного срока активную пропаганду вели «Единая Россия» и «Справедливая Россия», утверждается в докладе. Отмечена массированная косвенная или псевдосоциальная реклама в визуальном стиле партии, не оплаченная с избирательных счетов. Во многих регионах единороссовская символика есть на автобусах, машинах скорой помощи, дорожной технике, на жилетах рабочих. Беспрецедентным называет использование административного ресурса автор доклада политолог Александр Кынев. Откровенная агитация за «Единую Россию» звучит повсеместно в выступлениях чиновников и членов избиркомов, говорится в докладе. Так, 2 октября председатель Свердловского избиркома Владимир Мостовщиков выступил перед офицерами с рассказом о плане Путина. ИСР используют административный ресурс в Ставрополе и в Самаре. В Ставропольском крае по деревням разъезжают медики, раздают символику «Справедливой России». Против штабов оппозиции и СМИ резко выросло силовое давление, отмечается в докладе. Агитаторов задерживает милиция, журналистов запугивают. Раньше это не было повсеместно, вспоминает Кынев. В Башкирии работникам ЖКХ велели изымать агитгазеты в подъездах для сохранения чистоты, кроме продукции единороссов. Другая особенность кампании, продолжают ведомости, это агитация в учебных заведениях. Работники администрации Владимира раздавали первоклассникам подарки с символикой «Единой России». В Воронеже на линейках рассказывали о деятельности этой партии. В корпусах Алтайского госуниверситета развешаны плакаты с символикой «Единой России», где говорится, что у молодежи 20% мест в списках, а в Ульяновском госуниверситете висит растяжка «Знание – сила. Единая Россия». Со школьниками работает и КПРФ. В Владимире партия раздавала учебные принадлежности. В сентябре после рассмотрения вопроса о раздаче тетрадей с символикой «Единой России» член ЦИК Майя Гришина разъяснила, что раз нет призыва голосовать и партсписок не выдвинут, то, соответственно, нет и нарушения. Это была публикация в газете «Ведомости».
Спасибо. Вероника Баде знакомила нас сегодня с наиболее интересными публикациями российских газет. 9:15 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге объявлено о гибели при невыясненных обстоятельствах 2 офицеров Федеральной службы России по наркоконтролю. Центральная избирательная комиссия России проводит сегодня жеребьевку по распределению мест политических партий в бюллетенях для голосования на выборах в Государственную Думу. Мосгорсуд рассмотрит протест Генпрокуратуры и жалобу адвокатов на арест одного из руководителей госнаркоконтроля Александра Бульбова, обвиняемого в коррупции и незаконном прослушивании телефонов. 4 палестинских полицейских погибли и более 10 ранены в результате воздушного удара Израиля по сектору Газа. Сегодня в 11 часов утра по московскому времени в эфире радио «Свобода» программа «Час прессы». Прошел месяц после украинских парламентских выборов. Что изменилось в стране и обществе? Об этом ведущий программы Виталий Портников беседует с журналистом Мустафой Наемом и Остапом Крывдыком. Повтор программы можно будет услышать в 3 часа дня по московскому времени. Слушайте радио «Свобода». 8:16 в Москве. Рад приветствовать Наталью Федотову, спортивного обозревателя, который будет нас знакомить с очередными новостями.
Доброе утро, Никита. Да, и начну я с новостей из-за океана. Несколько минут назад завершился 2-й матч 1-го игрового дня нового сезона в Национальной баскетбольной ассоциации. Юта выиграла у Golden State 117-96. Андрей Кириленко принес команде 9 очков и сделал 10 подборов. Ну, а ранее Сан-Антонио обыграл Портленд 106-97. 5 матчей были сыграны в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Питтсбург одержал победу над Миннесотой 4-2. две шайбы победителей забросил Евгений Малкин. Атланта по булитам выиграла у Монреаля, итоговый счет 3-2. У победителей в основное время отличился Вячеслав Козлов, а Илья Ковальчук точно пробил решающий булит. У проигравших одна шайба на счету Алексея Ковалева. Феникс обыграл Сент-Луис 2-1. С таким же счетом Детройт взял верх над Эдмонтоном. Калгари одолел Нэшвилл 5-1. Единственную шайбу у проигравших забросил Александр Радулов. В Париже проходит последний в этом году теннисный турнир серии «Мастерс». Во вторник там играли два российских теннисиста. Теймураз Габашвили в первом круге уступил французу Николя Майю 4-6-6-7, а Михаил Южный во втором круге обыграл чилийца Фернандо Гонсалеса 3-6-6-3-6-3. На женских соревнованиях в Квебеке россиянки Ольга Пучкова и Алина Житкова вышли во второй круг. В стартовом матче Пучкова выиграла у Марины Эраковича из Новой Зеландии 6-2-6-1, а Житкова у Сунита Рау из Индии 6-4-5-7-6-4. И еще одна российская теннисистка Ярослава Шведова уступила француженке Стефани Фарес 3-6-4-6. В Чикаго продолжается чемпионат мира по боксу. Два российских боксера во вторник вышли в четвертьфинал. Сергей Водопьянов в категории до 54 килограммов досрочно завершил бой с Ваниарчи Манджу из Шри-Ланки, а Альберт Селимов вес до 57 килограммов по очкам выиграл у Бахадержона Султонова из Узбекистана. И таким образом Водопьянов и Селимов завоевали путевки на Олимпийский турнир 2008 года в Пекине. Вчера начался первый отборочный раунд Кубка Европы по баскетболу среди мужских команд. «Спартак» из Санкт-Петербурга выиграл у украинского клуба «Одесса» 86-76. Ответная встреча этих команд пройдет 6 ноября, и в случае успеха «Спартак» попадает в основной турнир, где выступят еще три российские команды. Это ростовский «Локомотив», пермский «Урал Грейт» и ЦСКА ВВС «Самара». В Греции проходит командный чемпионат Европы по шахматам. Мужская сборная России во вторник в третьем раунде одержала победу над командой Чехии 2,5 на 1,5 очка, а женская над болгарской сборной 3,5 на 0,5 очка. Обе российские команды идут пока на этом турнире без поражений.
Спасибо. Наталья Федотова знакомит нас сегодня с новостями спорта. 8:19 в Москве. Утреннюю программу, как всегда в это время, продолжит экономический обзор.
Акционеры РАО ЕС России в ходе заочного голосования одобрили планы завершения реорганизации государственного холдинга, который будет упразднен до 1 июля 2008 года. Реформа отрасли предусматривает приватизацию тепловых электростанций России. Все атомные и большинство гидроэлектростанций, как и магистральные линии электропередачи, останутся под контролем государства. Кроме того, предполагается дальнейшая поэтапная либерализация рынка электроэнергии, но при сохранении до 2014 года регулируемых тарифов для населения. Итальянская энергетическая компания Enel, на треть контролируемая государством, направила предложение о выкупе почти 63% акций компании ОГК-5, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы электроэнергетики. Первый пакет акций ОГК-5, примерно 25%, Enel приобрела на аукционе в начале июня, а на прошлой неделе увеличила пакет почти до 37%. После того, как доля участия Enel в капитале ОГК-5 превысила 30%, компания по законодательству обязана предложить выкуп всех оставшихся акций. Если Enel завершит эту сделку, ОГК-5, объединяющая тепловые электростанции в центральном регионе и на Урале, станет первой в российской электроэнергетике генерирующей компанией, полностью принадлежащей зарубежным владельцам. Разрешение на проведение сделки дала Федеральная антимонопольная служба России. В России 30 октября вступил в силу закон о порядке выкупа земельных участков под приватизированными предприятиями. Ставка выкупа составит 2,5% от кадастровой стоимости земли, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, где она установлена на уровне 20%. Если собственник предприятия не может выкупить землю, закон разрешает взять ее в аренду, причем годовая арендная плата не должна превышать 2% ее кадастровой стоимости. Срок оформления земельных участков под приватизированными предприятиями в собственность или аренду установлен до 1 января 2010 года. правительство России продлило сроки подписания с зарубежными автомобильными компаниями соглашений о промышленной сборке в стране автомобилей до 10 ноября 2007 года. Кроме того, предусматривается, что автомобильные компании, зарегистрированные в России и подписавшие до этого времени соглашение о намерениях, смогут заключать соглашение о работе в режиме промышленной сборки и позднее установленного срока. Ранее планировалось, что подписание таких соглашений в России будет прекращено после 15 сентября.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Синицкий. Вновь напомню официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня. Он составляет 24 рубля и 72 копейки за доллар США, 35 рублей и 59 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит 1 доллар и 44 цента. США срочно ищут решение курдского кризиса и случаи применения оружия гражданскими лицами в Ираке. Эти темы рассматриваются в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня».
Способны ли США предотвратить турецкое вторжение в Ирак? Попытка защитить от преследования американцев, виновных в гибели иракцев, вызывает скандал. Фабрики недоучек – новое американское явление. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Смогут ли Соединенные Штаты предотвратить военную операцию турецкой армии на иракской территории? Премьер-министр Турции дал понять во вторник, что такая перспектива неизбежна, если США не уничтожат базы курдских боевиков на севере Ирака. Вашингтон оказался перед очень сложным выбором, рассказывает Ян Рунов.
Американская администрация активизировала поиски решения курдского кризиса. На днях госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс вылетает на переговоры в Турцию. 5 ноября турецкий премьер прибудет в Вашингтон для встречи с президентом Бушем. Турция угрожает крупномасштабным вторжением в иракский Курдистан, если, как заявил Эрдоган, Соединенные Штаты, стратегический партнер и союзник Турции по НАТО, не возьмут на себя особые обязанности в отношении Ирака. О каких обязанностях идет речь? Вот как объяснила это политолог из Хадсоновского института в Вашингтоне Зейно Баран.
Я не думаю, что Турция ожидает от Соединенных Штатов переброски американских войск на север Ирака. Но Соединенные Штаты обладают сильным политическим влиянием на региональное правительство Курдистана и его лидера, президента Ирака Барзани. Турция рассчитывает, что Вашингтон использует свои инструменты давления на Барзани с тем, чтобы власти Курдистана закрыли базы курдских террористов, арестовали и выдали Турции лидеров курдской террористической организации, а сама организация лишилась бы поддержки в Курдистане и не могла более свободно нападать на Турцию. В Вашингтоне считают возможными любые политические переговоры, но вопрос о терроризме стоит совершенно отдельно. Какие компромиссы могут предложить друг другу Соединенные Штаты и Турция на предстоящих переговорах? Я думаю, что сейчас Соединенные Штаты уже на самом верху осознали, насколько серьезна для Турции проблема курдских боевиков из рабочей партии Курдистана и перед каким выбором оказалась Америка. Выбором между ключевыми партнерами, с одной стороны, союзник по НАТО Турция, с другой, правительство Ирака и курды, которые являются не только опорой Америки в Северном Ираке, но и потенциальной картой в политическом противостоянии Вашингтона с Ираном и Сирией. Поэтому вопрос обсуждается теперь на уровне госсекретаря, министра обороны и даже президента Буша. На мой взгляд, единственный сейчас выход из кризиса – это принятие Соединенными Штатами жестких мер в отношении ПКК. Пресс-секретарь Белого дома Дана Перина сообщила, что во время встречи президента Соединенных Штатов и премьер-министра Турции среди других вопросов будет обсуждаться проблема борьбы с терроризмом, в частности, совместные усилия против рабочей партии Курдистана. Рассказывал Ян Рунов.
Известие о том, что сотрудникам частной фирмы Blackwater, обвиняемым в убийстве мирных иракцев, был обещан иммунитет от уголовного преследования, вызвал шумную реакцию в Вашингтоне. Некоторые законодатели требуют от Госдепартамента разъяснений, кто и по какому праву мог попытаться прикрыть от наказания потенциальных преступников. Двусмысленная ситуация поставила в неловкое положение и госсекретаря Кондолизу Райс, которая, кажется, была не осведомлена о подобном шаге своих подчиненных. Рассказывает Алан Давыдов.
Группе ФБР, которая расследует стрельбу с человеческими жертвами, открытую сотрудниками охранной фирмы Blackwater в сентябре в Багдаде, отказано в доступе к данным расследования, проведенного ранее Госдепартаментом. Об этом газете «Вашингтон-Пост» стало известно от представителей правоохранительных органов. Он сказал, что несколько сотрудников Blackwater отказались беседовать со следователями ФБР, сославшись на то, что Госдепартамент, нанявший их для работы в Ираке, якобы обещал оградить их от уголовного преследования. Это может усугубить и без того противоречивую ситуацию вокруг как самого факта коллективного применения американскими гражданскими лицами огнестрельного оружия в столице Ирака, так и роли частной охранной фирмы в охваченной войной стране. Представитель Госдепартамента Шон Маккормак, не вдаваясь в детали дела Blackwater, указал во вторник, что упомянутый в СМИ иммунитет для сотрудников фирмы Blackwater является частичным. Государственный департамент не может обеспечивать физическое лицо неприкосновенностью от уголовного преследования на федеральном уровне. Так называемый иммунитет, упоминание о котором я видел в прессе, не исключает проведение успешного уголовного преследования. Маккормак также сделал попытку оградить госсекретаря Кондолизу Райс от обвинений в причастности к скандалу, напомнив, что именно она попросила ФБР возглавить расследование по делу Blackwater. Действительно ли Госдепартамент имеет право обеспечивать юридическое прикрытие сотрудников гражданской фирмы, являющейся его подрядчиком, а именно таков статус компании Blackwater, охраняющей американских дипломатов в Ираке? На этот вопрос отвечает президент Национального института военной юстиции в Вашингтоне Юджин Файдел. Нет, я не думаю, что у Госдепартамента есть полномочия предоставлять такую неприкосновенность. По сути дела, иммунитет может быть дан только прокурорами гражданских федеральных судов. Думаю, что прокуроры были немало удивлены разговорами о полномочиях, которыми якобы обладает в этой сфере Госдепартамент. По-видимому, Министерство юстиции и ФБР сейчас хотят допросить тех сотрудников Blackwater, которые ранее дали противоречивые показания о перестрелке в Багдаде. Это можно рассматривать как попытку сохранения обвинительного уклона в данном деле. По-прежнему остается неясным, кто именно в Госдепартаменте санкционировал условия контракта с сотрудниками фирмы Blackwater, которые могут быть истолкованы как частичное освобождение контрактников от юридической ответственности за свои действия. Как сообщил представитель Пентагона, министру обороны Роберту Гейтсу и госсекретарю Кондолизе Райс, на встрече во вторник не удалось выработать единой позиции в вопросе о целесообразности передачи частных американских подрядчиков в Ираке под единое командование вооруженных сил.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Падение уровня школьного образования в США, причины и вероятные последствия фабрик недоучек, как это называют в США. Подробнее об этом вы услышите во второй части нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». Ну а сейчас, пока есть время, вернемся к вопросу, который сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Считаете ли вы, что правительству удалось заморозить цены на продукты питания? Слушатель добрый пишет. Ой, какие цены-то смешные, вспомнил я Зубкова в магазине, и недобрым словом я о нем подумал, и о Путине я мнение перепутал. И на бедную старушку я смотрю, ей не хватит денег на еду. Вот такое стихотворение от нашего слушателя Доброго. Правительство подписало документ о стабилизации цен на основные продукты питания. Считает акцию бессмысленной, так как бизнес найдет способ поднять цены, пишет наш слушатель Николай Борода. Цены заморозили на бумаге. На деле они растут и очень быстро, пишет слушатель, который, к сожалению, не представился. Не считаю, что правительству удается фиксировать цены. А прибавка к пенсии – это иезуитская мера со стороны президента. 2 декабря выборы, а с 1 декабря нам кидают объедки с барского стола, пишет Алла Павловна. Действуя вопреки законам рынка, в эпоху золотого дождя безмозглое правительство замораживанием цен позорит не только себя, но и хозяина, написал наш слушатель Логинов. Мы продолжаем принимать ваши сообщения и пишите нам. Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Теперь главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Тольятти произошел взрыв рейсового автобуса. По данным МЧС, 7 человек погибли и 20 пострадали. Причина взрыва пока неизвестна. Три района Приморья, где проживают около 7 тысяч человек, почти две недели остаются без света. 20 октября после сильного снегопада в крае вышли из строя линии электропередачи. В Петербурге при невыясненных обстоятельствах погибли офицеры Федеральной службы России по наркоконтролю. Тела сотрудника управления службы Константина Друзенко и его бывшего коллеги Сергея Ломака были найдены в субботу утром. Эксперты склоняются к версии отравления. Центральная избирательная комиссия России сегодня проводит жеребьевку по распределению мест политических партий в бюллетене для голосования на выборах в Государственную Думу. Накануне Центризбирком распределил между партиями бесплатное эфирное время. Мосгорсуд в среду рассмотрит протест Генпрокуратуры и жалобу адвокатов на арест одного из руководителей госнаркоконтроля Александра Бульбова. Высокопоставленного сотрудника службы обвиняют в коррупции и незаконном прослушивании телефонных разговоров. 4 палестинских полицейских погибли и более 10 были ранены в результате воздушного удара, нанесенного Израилем в секторе Газа. Огонь велся по полицейскому участку вблизи города Хан-Юнис на юге сектора. В Испании сегодня ожидаются объявления приговоров подсудимым по делу о взрывах в Мадриде в 2004 году. В результате терактов в 4 пригородных поездах погиб 191 человек, около 2000 были ранены. 8 из 28 подсудимых обвиняются в убийстве, остальные в причастности к экстремистской деятельности. Это был краткий выпуск новостей.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В столице ночью 0 плюс 2 и утром по области минус 2 плюс 3 градуса. Днем небольшая осадка, преимущественно в виде дождя, плюс 5 плюс 7 градусов температура, по области плюс 3 плюс 8. В Санкт-Петербурге дождь, температура в течение суток плюс 4 плюс 6 градусов. Эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». Рядом со мной ее ведущий Арслан Саидов. Арслан, доброе утро.
Доброе утро, Никита. Здравствуйте, радиослушатели. Ну, неожиданное сообщение пришло сейчас из Тольятти, и приходится вносить изменения в программу «Свобода в 9». Мы ждем в прямом эфире с места событий из Тольятти нашего корреспондента. Дело в том, что сегодня утром там произошел взрыв в пассажирском автобусе. Пока сообщается о 7 погибших, и еще говорится о том, что 20 человек пострадали. Причины взрыва пока неизвестны. Это все, что известно на этот момент. Подробности ожидаем в программе «Свобода в 9». Ну, кроме того, конечно, речь пойдет и о сегодняшних акциях протеста обманутых дольщиков в Москве. Дело в том, что сегодня к зданию администрации президента и на Горбатый мост, к зданию правительства Российской Федерации выйдут жители Подмосковья, которые были обмануты строительными компаниями. Требования у них все те же. Они требуют либо вернуть им деньги, либо достроить, наконец-то, их квартиры.
Спасибо, Арслан. Оставайтесь на волнах радио «Свободы» и в следующем часе. 8 часов 33 минуты в Москве. Возвращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. О нынешней ситуации на российском продовольственном рынке после замораживания цен на социально значимые продукты питания мой коллега Иван Трефилов побеседовал с главным экономистом Альфа-банка Натальей Орловой.
Во второй половине октября ведущие российские производители продуктов питания и торговые сети приняли решение о временном замораживании цен на некоторые социально значимые продукты питания. С точки зрения экономиста, насколько эффективна вот такая мера сейчас, когда цены на продовольствие во всем мире растут?
Я бы вообще не говорила про эффективность такой меры. То есть единственный результат, который от такой меры можно ожидать, это что инфляция в этом году, может быть, уложится в, не знаю, там в интервал от 10 до 11%. Пока, в общем, это тоже такие достаточно грубые предположения, потому что видите, что динамика цен малопредсказуемая. Но я хочу сказать, что именно как мера там антиинфляционной политики, замораживание цен, конечно, такой меры назвать просто нельзя. То есть это просто временная отсрочка. Поэтому я хочу сказать, что на долгосрочную динамику цен она вообще не сказывается.
А для рынка, для продовольственного, насколько такие меры эффективны? Вот сейчас уже приходит сообщение, что наоборот начинается ажиотажный спрос на вот эти вот продукты и не только на эти продукты.
Ну, вы знаете, откровенно говоря, мне кажется, что ажиотажный спрос – это, может, в какой-то степени такое наследие советского периода, когда у нас действительно многие боятся, что сразу вслед за заморозкой цен просто товары исчезнут. То есть мне кажется, что там с точки зрения какого-то спекулятивного поведения, ну, это мало осмысленно, потому что, в общем-то, там идти потом перепродавать там масло, молоко или что-то еще, вряд ли, наверное, люди будут. Но в целом, конечно, вот это контроль за ценами, просто желание показать статистическую инфляцию, оно действительно порождает такое не совсем здоровое поведение. Ну, опять-таки, я еще раз повторюсь, что мне кажется, единственная цель таких мер – это просто уложиться в некоторые показатели, приемлемые более-менее показатели инфляции по итогам этого года, не более того.
То есть вы хотите сказать, что это в большей степени сделано для достижения каких-то макроэкономических целей правительством, чем для людей?
Безусловно, потому что на самом деле самое главное в антиинфляционной политике, это во всех странах, это управление инфляционными ожиданиями. Потому что самое главное, это чтобы население знало, что динамика цен, она остается под контролем и она в некотором тренде. Совершенно понятно, что замораживание цен, оно никоим образом на инфляционные ожидания положительно не влияет. Потому что наоборот, скорее люди ожидают, что сейчас цены заморозили, а потом они могут подскочить. То есть это создает некую ситуацию нервозности и неопределенности. Соответственно, соответственно, любые меры, которые на инфляционные ожидания положительно не сказываются, их просто нельзя отнести к эффективным мерам антиинфляционной политики.
И мой последний, может быть, вопрос. Вот цены, как объявлено, заморожены до 31 января. Дальше что будет?
Дальше я больше чем уверена, что как бы это замораживание цен будет снято, и это значит, что если к тому времени нам повезет и на мировых рынках тенденция по росту сельскохозяйственных цен изменится и они начнут снижаться, тогда это будет означать, что внутренние цены могут остаться просто на тех уровнях, на котором были. Если к тому времени мировые цены будут продолжать расти, то это означает, что внутренний рынок России тоже последует за мировым рынком.
С главным экономистом Альфа-банка Натальей Орловой побеседовал мой коллега Иван Трифилов. Считаете ли вы, что правительству удалось заморозить цены на продукты питания? Такой вопрос предлагаем нашим слушателям. Мы еще вернемся к вашим сообщениям, но пока послушайте мнение жителей Саранска.
Нет, не считаю. И, по-моему, правительство и не старалось этим делом заниматься. Просто добавят пенсионерам по 300 рублей. Ну и как здесь уже все знают, что если добавляют по 300, то теряет пенсионеры еще больше.
Что значит заморозить? Их подняли. Это бешеные цены, это баснословно, это потолочно. Теперь они их заморозят. И кому от этого легче? Куда уж вышли-то?
Да нет, я думаю, нет. Вспоминая цены, которые были при прошлой покупке, они отличаются. Да и, кажется, не стоит ожидать стабилизации цен, потому как обещали поднять пенсию пенсионерам, а замечено уже то, что после поднятия пенсии пенсионерам цены на продукты, на товары питания повышаются.
Правительство не пыталось это сделать. Объясняю почему. Во-первых, рынок. Во-вторых, баррель нефти растет. И последнее еще. Владимир Владимирович сказал, пенсии повысят с 1 декабря. Как только какое повышение пенсионерам, все, пожалуйста, цены растут.
Я считаю, что им не удалось. Хотя такие меры, я думаю, принимались, но факт остается фактом, то, что цены растут в сравнении с более ранним периодом. Сам я по магазинам не хожу, но родители рассказывают, то, что цены все повышаются, повышаются.
Нет, цены растут не по дням, а по часам. Заранее скажут только, 300 рублей прибавят, этим прибавят, авансом. Они уже когда прибавят, а цены уже подскочили. И как прибавят, еще подскочат. Так эти что дают? 300 рублей, а прибавляется все, подсчитайте, 600-700 рублей. Убыточно все, хуже и хуже живется всем.
Да, считаю, что на какие-то определенные социальные продукты и на очень короткий срок удалось. Но так как законы рынка, они неумолимы, то за этим я считаю, что обязательно последует скачок. И, в принципе, производители, сельхозпроизводители сейчас пытались как-то воздействовать на местную власть и просить все-таки увеличить закупочные цены на то же молоко, но получили отказ.
Я считаю, что не удалось и не удастся, вряд ли. В связи с тем, что в декабре обещают повысить пенсию, цены опять повысят. В общем, как только объявляют повышение пенсии, цены поднимают заранее на 2-3 месяца. Так что, мне кажется, ничего не изменится.
Вот что ответили на вопрос, считаете ли вы, что правительству удалось заморозить цены на продукты питания, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Тенин, Саранск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода». Утреннюю программу продолжит панорама культурных событий.
Президент Буш объявил имена новых обладателей президентской медали «Свободы» высшей гражданской награды США. Медали будут вручены 5 ноября в Белом доме. Среди удостоенных награды в этом году писательница Харпер Ли, автор романа «Убить пересмешника», опубликованного в 60-м году. Главный герой – адвокат, защищающий несправедливо обвиненного темнокожего. Через 2 года по книге был снят фильм с Грегори Пеком в главной роли, удостоенный 3 премий «Оскара». Медаль свободы была учреждена президентом Труманом в 1945 году с целью отметить заслуги гражданских лиц во Второй мировой войне, а в 1963 году президент Кеннеди распространил награду на общественных и культурных деятелей. 18 картин на сумму 200 миллионов фунтов стерлингов из коллекции британского магната Саймона Сейнсбери будут переданы галерее Тейт и Национальной галерее Соединенного Королевства. Такова воля владельца сети супермаркетов Саймона Сейнсбери, умершего в прошлом году в возрасте 76 лет. Среди картин полотна Клода Моне, Эдгара Дега, Томаса Гейнсборо, Фрэнсиса Бэйкона, Поля Гогена, Андрея Руссо и других классиков. 13 картин получит галерея Тейт, 5 – Национальная галерея. Представители обоих музеев заявили, что этот дар – одно из самых значительных событий в истории их учреждений. Все 18 полотен будут выставлены в августе 2008 года в галерее Тейт, а после будут поделены между двумя музеями. Оперные звезды Анна Нетребко, Пласидо Доминго и Роландо Вилазон выступят втроем в канун открытия финала чемпионата Европы по футболу в Вене. Их концерт состоится 27 июня 2008 года возле Венского дворца Шонбрунн. В 2006 году Нетребко, Доминго и Вилазон дали концерт в Берлине в канун чемпионата мира по футболу. Тогда их концерт смогли увидеть и услышать 100 миллионов телезрителей. Американский музей фольклорного искусства в будущем году выставит 140 произведений мексиканского художника-примитивиста Мартина Рамиреса. Эти работы были найдены в гараже в штате Калифорния. Они находились там более двух десятков лет. Художник-самоучка, утративший дар речи, Мартин Рамирес, умер в 1960 году. Почти 30 лет он провел в психиатрической лечебнице и стал знаменит спустя 10 лет после смерти. Ему посвящено эссе лауреата Нобелевской премии Октавио Пасса. В минувший понедельник в Мюнхене выступил оркестр оперного театра «Ла Скала». Они представили произведения Мендельсона и Малера. В прошлом году оркестр дал концерт в Берлине. Инициатор этих культурных акций – итальянский посол в Германии, а спонсор – итальянский банк «Уникредит».
Панораму культурных событий подготовил Игорь Померанцев. По данным защитников прав животных, из Сергиева Посада в прошедшие выходные в Троице-Сергиевой лавре пытались уничтожить 30 котят и кошек. Благодаря интернет-форуму «Пес и кот» удалось спасти 7 котят. Правозащитники говорят, что это не первое убийство в Троице-Сергиевой лавре, рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Операцию по спасению котят организовала Ольга Корзинина из благотворительного фонда «Акция милосердия». По ее словам, сигналы о том, что в Троице-Сергиевой лавре уничтожают котят и кошек, поступали и раньше, но спасти их не удавалось.
Мне позвонила дама, которая является членом Сергиево-Посадского общества защиты животных «Верность». Вот, а ей, в свою очередь, позвонили люди, которые работают в лавре. Они рассказали, что там бегают какие-то люди, которые, в общем, ну как в лавре живут, там за еду, одежду и так далее. То есть некие такие вот деклассированные элементы с мешками ловят кошек и котят. Но кошки взрослым им вроде как удавалось убежать, а котят, естественно, они хватали и кидали в мешки. И когда вот эти вот женщины попытались как-то возмутиться, то им сказали, что это все с благословением отца эконома, архимандрита Иеремия. Там стояла мусорная машина, в которой кроме обычного какого-то мусора, который из лавры вывозился, просто закинули эти мешки и повезли. Есть такой форум «Пес и кот». Я попросила, чтобы там вывесили тему. Люди начали это смотреть, читать, и пока собрались там с машинами и так далее, но и в итоге где-то в 12 ночи отправились вот черти куда их искать с фонарями.
А расскажите, пожалуйста, как прошла операция по спасению котят и кто в ней участвовал?
Поехал где-то человек 8 на двух машинах. Они сначала доехали до этой свалки. Там была охрана, которая сказала, что они их никого не пустят, потому что свалка охраняется и прочее, и прочее. Но так как они тоже сказали, что они никуда отсюда не уйдут, один охранник пошел что-то узнавать и сказал, что этих котят где-то выбросили там в окрестностях какого-то пруда, болотца и так далее.
Это была Ольга Корзинина из благотворительного фонда «Акция милосердия». Защитникам животных удалось дозвониться в Троице-Сергиеву лавру, где факт уничтожения котят и кошек опровергли. В секретариате заявили, что кошек отлавливали, складывали в мешки, но не завязывали и не топили, а увозили в районы дач, чтобы их там разбирали. Правозащитников эта версия не устраивает. По их мнению, если бы котят действительно хотели отдать в хорошие руки, проще было бы повесить объявление на самой лавре, и добрые люди наверняка бы откликнули. вернулись. Российский интернет продолжает обсуждение истории с котятами, в блогах критикуют действия служителей церкви, а тем временем в самой Русской Православной Церкви всерьез рассматривается вопрос более активного освоения интернет-пространства. С такой инициативой выступил Союз православных граждан. Его глава Кирилл Фролов предложил иерархам Русской Православной Церкви задействовать блогосферу в деле православного миссионерского возрождения и, возможно, для более оперативного реагирования на критику. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 9 в Москве. Теперь коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге объявлено о гибели при невыясненных обстоятельствах двух офицеров Федеральной службы России по наркоконтролю. 4 палестинских полицейских погибли и более 10 ранены в результате воздушного удара Израиля по сектору Газа. В Испании сегодня объявят приговор подсудимым по делу о взрывах в Мадриде в 2004 году. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет Подмосковья нас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Информационное агентство «Город Надежды» сообщает, что в Подмосковье распространяются фальшивые листовки. От имени Союза правых сил с информацией о том, что СПС принимает на работу в качестве агитаторов лиц больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных. В пресс-службе СПС сообщили, что председатели местных отделений партии приглашали в правоохранительные органы в связи с появлением этих листовок. И председатель подмосковного политсовета СПС Борис Надеждин официально заявил, что, цитируется, «к данной, с позволения сказать, листовки, цинично спекулирующей на человеческой беде, СПС не имеет никакого отношения и обращается к УВД и избирком с просьбой найти и наказать истинных заказчиков и распространителей этой продукции», сообщает информационное агентство «Город Надежды». Примет ли суд революционное решение 7 ноября? Серпуховская газета «Совет» сообщает, что именно на этот исторический день перенесено заседание суда по иску общественной организации «Народный наблюдатель» к горизбиркому, отказавшему в регистрации инициативной группы для проведения референдума по отзыву главы города с занимаемой должности. Автор публикации и редактор газеты Виталий Помазов рассказал об истцах.
Наши депутаты, которые долгое время находятся в противодействии администрации, по поводу того, что администрация не выдает им необходимых документов для работы в Совете, то есть документов, связанных с бюджетом. И указывая на многочисленные случаи коррупции, которых сотрудники администрации, по их мнению, уличены, возбуждались уголовные дела, они передавались в прокуратуру и выше, но до сих пор ни одно уголовное дело до конца не доведено. Принято решение, на митинге будет создана инициативная группа и будет проводиться референдум по отзыву главы города. Организация «Народный наблюдатель» такую заявку подала. Ей было отказано в регистрации на том основании, что они не группа граждан, а организация, и они не имеют права подавать такой заявки. То есть и дальнейшие действия, естественно, блокируются.
Право инициировать референдум, объясняет Виталий Помазов, по федеральным законам принадлежит как группе граждан, так и общественным организациям граждан. Но в городском уставе речь идет только о гражданах. И перед этой коллизией суд отступил до 7 ноября, предлагая пригласить на заседание представителей городского совета депутатов, пишет газета «Совет» из города Серпухова. Сайт обманутых соинвесторов «Письмо власти нет» сообщил о ряде акций подмосковных дольщиков в Москве. 2000 семей соинвесторов строительных объектов улицы Овражной города Щербинки намерены участвовать сегодня с 10 до 12 часов в митинге на Горбатом мосту. Они собираются там под лозунгом «Как корабль назовешь, так и поплывешь» и предлагают переименовать Овражную в улицу Единой России. Так они подчеркивают, что по-прежнему надеются на деятельную поддержку правительства и партии «Единая Россия» и выражают свое стремление жить в справедливом государстве, где обещания властей не расходятся с делом, где уважаются свободы и права человека, сообщает письмо «Власти нет».
Это был обзор наиболее интересных публикаций подмосковной прессы от корреспондента «Радио Свобода» Веры Володиной. Падение уровня школьного образования в США в центре внимания наших нью-йоркских коллег в традиционной рубрике «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, становятся ли американские школы фабриками недоучек. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские спецслужбы раскрыли во вторник одну из давних государственных тайн – свой собственный бюджет. Глава американских разведывательных служб, выполняя закон, принятый Конгрессом в прошлом году, сообщил, что на функционирование 16 разведагентств, включая ЦРУ и ФБР, в 2007 году было выделено 43,5 миллиарда долларов. Эта цифра почти в два раза больше бюджета американской разведки десятилетней давности. На что ушли дополнительные суммы в последние годы, неизвестно. Любые подробности о расходах за пределами суммы бюджета остаются государственным секретом. Представители разведагентств говорят, что эти цифры могут предоставить врагам представление о приоритетах американской разведки. Сейчас таких представлений нет даже у американских независимых экспертов. Они лишь предполагают, что дополнительные десятки миллиардов долларов пошли на расширение системы очень недешевого электронного наблюдения, особенно после терактов 11 сентября. Руководство международного аэропорта имени Кеннеди объявило об облаве на бездомных кошек, размножающихся на территории аэропорта благодаря обилию крыс и сердоболию некоторых работников аэропорта, прикармливающих диких животных. И таким решением вызвало гнев групп защиты природы. Диспетчеры аэропорта жалуются, что остатки кошачьего пиршества привлекают птиц, которые создают опасность во время взлета и посадок самолетов в одном из самых оживленных аэропортов мира. Защитники кошек заявляют, что усыпление 80 животных негуманно, преступно. Действуя по законам человечности, аэропорт должен отловить кошек, кастрировать их и вернуть их оскопленных в места своего привычного обитания, то есть на территорию аэропорта. «Ни за что», — отвечают представители аэропорта. «Если эти великодушные защитники животных готовы найти этим кошкам любящих хозяев, мы уплатим за кастрацию кошек. Речи об их возвращении в аэропорт идти не может». Телевидение способно подорвать не только моральные устои подростков, но и их здоровье. В основном это касается детей с избыточным весом. Американские медики обнаружили, что те из юных американцев, кто проводит у телеэкрана более 4 часов в день, в 3 раза чаще страдают повышенным давлением, чем дети, проводящие у телевизора меньше 2 часов в день. Причина этого медицинского парадокса пока не выяснена, но, по словам медиков, гипертония у детей, феномен, пока не замеченный врачами, может в недалеком будущем стать серьезной проблемой, по мере того, как ожирение и менее подвижный образ жизни становятся все более распространенным явлением. Элвис Пресли стал в прошлом году самым удачливым предпринимателем из числа знаменитых покойников. Лицензирование его записей и продажа товаров с его именем принесла 49 миллионов долларов, согласно журналу Forbes, опубликовавшему список с оценкой заработков давно и недавно скончавшихся звезд. Вслед за королем рок-н-ролла следует Джон Леннон, ежегодно зарабатывающий десятки миллионов. Его коллега по Битлз Джордж Харрисон также держится неподалеку. Каким образом удалось Альберту Эйнштейну принести своим наследникам в прошлом году 18 миллионов долларов, не очень понятно. Интересно, что заработки самых прибыльных из усопших звезд кино сильно уступают доходам музыкантов. В прошлом году лучшая из голливудцев Мэрилин Монро заработала всего 7 миллионов долларов. Фабрики по производству недоучек. Такое малоприятное определение вошло в американский обиход в последнее время. Подобный ярлык получают школы, выпускающие менее 60% поступивших. По результатам последнего исследования, уже каждая десятая школа в Америке соответствует этому определению. Почему? Рассказывает Владимир Морозов.
Авторы исследования отмечают, что в передовом штате Юта сравнительно высокий уровень доходов и почти нет национальных меньшинств. В прочих штатах большую долю недоучившихся составляют афроамериканцы и выходцы из Латинской Америки. Почему? На этот мой вопрос отвечают две нью-йоркские учительницы. Многие афроамериканцы не хотят как следует учиться, потому что, по их мнению, это значит вести себя как белый. У детей образованных чернокожих, принадлежащих к среднему классу, нормальная успеваемость. Но если ребенок афроамериканец живет в так называемых гетто и вдруг начинает получать хорошие оценки, то друзья стыдят его и дразнят. Беленький. Любопытно, что, бросая школу, человек штрафует себя на солидную сумму. В расположенном в Бостоне Северо-Восточном университете подсчитали, что по сравнению с выпускниками, недоучившиеся получают почти на 40% меньше. До выхода на пенсию по старости первые успевают заработать $1 миллион, вторые – около 660 тысяч. Для сравнения, та же цифра у тех, кто закончил еще и колледж, более 2 миллионов. Как правило, более образованные больше занимаются физкультурой, едят меньше мяса и сладостей, реже болеют и дольше живут. Они реже совершают преступления, более активны в жизни своей общины. С другой стороны, менее образованные чаще нуждаются в талонах на питание, в субсидированном жилье и так далее. Средства на такую помощь идут из налогов, которые платят более образованные. Я думаю, надо остановить поток нелегальных иммигрантов. К нам ежегодно прибывает 1 миллион людей из Латинской Америки. Очень часто это индейцы или их потомки, которые не умеют писать не только на английском, но и на своем родном испанском языке. Как они могут помочь с уроками своим детям? Мы должны заткнуть дыры на границе. Остается утешаться тем, что и во время предыдущего обследования 10 лет назад положение было не лучше, а доля школ, которые называли фабриками по производству малограмотных, не меньше.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». Вновь вернемся под конец нашей программы к вопросу, который предлагали нашим слушателям. Считаете ли вы, что правительству удалось заморозить цены на продукты питания? Слушатель Никита пишет: «Цены стабилизировать удалось, но я что-то на себе это не заметил». Вот такое сообщение. «Цены правительству не удастся заморозить на сельхозпродукты. Они будут подниматься и подниматься. Почему? Потому что полномерно уничтожается сельское хозяйство. Уничтожается желание простого человека трудиться на земле с 20-х годов», пишет Виктор Павлович. «Повышение пенсии и рост цен напоминает собаку, бегающую за своим хвостом. Не поспевает за ценами, и мы за ценой не постоим», пишет Константин. «Наша власть не напугана, а народ не пугана, а народ чудовищно разъединен. Рост цен может остановить народное единство и дубина». Вот такое сообщение от Геннадия Георгиевича. «Это очередная правительственная мера по удушению народа, но тут чиновники сильно заблуждаются. Как правило, первыми уходят из жизни паразитирующие на человеческих страданиях преступные элементы», написал слушатель Алекс. «Правительство свое и торговцы свое. Кто помешает последним писать свою цену на оранжевых ценниках? Таким образом, и волки сыты, и овцы целы», написал Юрий из Саратова. «Это заморозка только до конца матча. В декабре колосс алчности рухнет вместе с американским долларом», пишет Сергей Митрофанов. «У нас цены отморозки, не боятся заморозки». Такое вот стихотворное сообщение от слушателя Рэма из Москвы. Иван Васильевич пишет: «Из продуктов всегда можно выбрать что-нибудь подешевле, но заметно подорожали лекарства. Некоторые в 5 или даже 10 раз. Никто это дело не контролирует. Я как покупатель не чувствую заморозки цен на продукты. Все как стоило после подорожания, так и стоит. Цены на молоко, хлеб и другие продукты не упали», пишет Андрей. «При коммунистах была борьба за урожай, сейчас борьба с ценами. Все время с чем-нибудь боремся. Надоело», пишет Николай. «В морозилке можно заморозить любые продукты, но никак не цены на них», пишет Станислав Павлович. «На Западе государство дотирует сельское хозяйство до 60%, а у нас только разоряет», написал Максим. «25 число 19 рублей, 26 25 рублей, 27 26 рублей. Это молоко концентрированное», написал слушатель из Тушина. На этом завершается наша утренняя программа. До дня работал Михаил Косторов, продюсер и ведущий Никита Татарский. До свидания. Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».